и на многих бы судей и на их подчиненных в даче жалования напрасного убытку не было. Крестьяне, приказчики и прочие чины синодского ведомства, кроме духовных, в судных и розыскных делах отданы также ведомства губернаторов и воевод. В Верховном Тайном Совете рассуждали также, что теперь в провинциальных городах воеводы и с ними по нескольку человек асессоров, секретарей. Кроме того, особливые канцелярии и конторы имеют камериры, рентмейстеры и валдмейстеры, при которых состоят подьячи и солдаты. От чего происходит? Первое. В делах непорядки и продолжение. Второе. В даче жалования напрасный убыток. Третье. Народу от многих и разных управителей тягостей и волокиты. А так как прежде бывали во всех городах одни воеводы и всякие дела, как государевы, так и челобитчиковы, также по присылаемым из всех приказов, указам исправляли одни и были без жалования, и управление одним человеком было лучше, люди были довольны, то совет решил изложить все эти обстоятельства и доложить Ее Величеству. Императрица утвердила, что в провинциях, кроме Петербурга, Москвы и Тобольска, рентмейстерам и их подчиненным не быть, а быть как у сборов, так и у расхода одним камерирам. Указом от 7 марта 1727 года уничтожена рекетмейстерская контора при Сенате, и должность генерал-рекетмейстера велено исправлять сенатскому обер-прокурору. Еще только рассуждали. Принимали меры относительно сокращения расходов, а между тем правительство получило заявление, что доходов недостает для поддержания самых важных учреждений прошлого царствования. В ноябре 1726 года тайный кабинет-секретарь Макаров объявил в Верховном Тайном Совете, что из Кронштадта писал в кабинет вице-адмирал Сиверс, требует 30 тысяч рублей на поправку самых нужных тамошних работ – и если не будет прислано, то и больше разорится. И хотя деньги на кронштадтские постройки обыкновенно шли из кабинета, то теперь в кабинете денег очень мало, и в Верховном Тайном Совете надобно искать способы, откуда на этот предмет взять денег. Не угодно ли будет взять из почтовой конторы 1010 рублей? Также справиться. Нельзя ли сыскать какую-нибудь сумму в канцелярии бывшего Вышнего суда? Дела этой канцелярии давно именным собственноручным указом велено разослать в разные другие места по принадлежности, но они и до сих пор не разобраны, и оттого канцелярским служителям идет понапрасну жалование, а дел никаких нет. Определили справиться, где какие есть деньги, нашли в камер-коллегии 20 тысяч рублей и отослали Сиверсу. Мы видели, что в программе необходимых мер выставлена была и поправка денежного дела. В начале 1727 года для необходимых крайних государственных нужд, для облегчения народного в податях велено было как можно скорее увеличить число медной 5-копеечной монеты. На первый раз сделать не меньше 2 миллионов. Велено чеканить их старым штемпелем под тем видом, что готовятся они только на перемену старых 5-копеечников, а что сверх того будет сделано, чтобы о том никто знать не мог. Велено поступать с великой осторожностью, чтобы в других государствах прежде времени об этих новых деньгах не узнали и предосудительного для России рассуждения не имели. Для устройства этого дела отправлен был в Москву генерал-майор Александр Яковлевич Волков. Московские монетные дворы изъяты были из ведения Берг-коллегии, отданы ведения кабинета. Непосредственно же были поручены президенту сенатской конторы графу Ивану Александровичу Мусину Пушкину и при нем сыну его, статскому советнику, графу Платону. Да, Берг-коллегии советнику Василию Никитичу Татищеву, только что возвратившемуся из-за границы. Татищев получил такую инструкцию – ехать в Москву и чинить там посему. Первое. Понеже на монетных московских дворах весов равных и исправных нет, отчего происходит казне государственной убытки и многим невинным людям обиды и разорения. Для этого освидетельствовать весы, и если найдутся фальшивые, заарестовать. Второе. По розыскам явилось, что денежных дворов мастера и работники крадут с денежных дворов золото, серебро и снасти для делания воровских денег, из чего многих людей погибель и разорение происходит. Причина же тому знама из того, что или строения недовольно тверды, или смотрения недостает. 8 февраля Волков приехал в Москву и вручил указ графу Мусину Пушкину. «Хотя сего старца, — пишет Волков, — нашел я весьма дряхла, однако ж к исполнению повеления показал себя зело ревностно. Возблагодаря Бога за высокоматернее вашего величества к народу милосердие, от великой радости прослезился и того часу вступил в дело». Волков вместе с графом Платоном Мусиным Пушкиным сочли нужным ездить на монетные дворы каждый день по 2 и по 3 раза, иначе все бы дело так называемым раковым ходом пошло. «Непорядка и разорение монетных дворов изобразить никоим образом нельзя», — писал Волков. «Я не могу рассудить, с какой совестью прежние управители так чинили. Истинно, как после неприятельского или пожарного разорения все инструменты разбросаны без всякого презрения. Многие под снегом на дворах находятся. Деревянное гнило, железное перепорчено. Для этой починки я определил целую слободу артиллерийских кузнецов. Как управители, так и менцмейстеры до сих пор не могут знать, что у них целого и что испорченного. И когда дело пришло к началу, хватились. Нет ни форм, во что плавить, ни мехов кузницам, для чего послал я нарочно одного офицера в Тулу на железные заводы». Татищев в письмах своих к Макарову вторил Волкову. «Осмотрел я все денежные дворы и нахожу их так, как они во время поляков брошены, и до сего дня в них никто не бывал. Если мы все медные копейки из народа выведем, то будет очень трудно, потому что серебряных очень мало, и на размену малых торгов недостаточно, особенно для крестьян пятикопеечники неудобны, поэтому надобно делать копеек столько же, как было. Полушки для бездельной их работы подают причины к воровству, надобно их переделать. И так как на монетных дворах управиться с этим невозможно, то надобно сделать водяные машины. Весы я освидетельствовал и нашел, что присланный со мной из Берг-коллегии пут здешнего тяжелее 9 золотниками. Здешние гири деланы по присланной из коллегии гире, только так дурно, что и между собою по золотнику не сходны. Присланная же со мною фунтовая гиря явилась перед здешнюю 1/4 тяжелее, только и это неправдивое, и потому видно, что в Берг-коллегии правильных гирь нету. Откуда проистекает немалый государственный вред, о чем я доносил ее императорскому величеству с представлением, как устроить дело. Имеются здесь в разных канцеляриях разные описные пожитки, между которыми много находится золота и серебра в мелочах и выжиге, также в окладах и образах. С образов оклады снимать не надобно, без крайней нужды, но променивать их, битые на ефимочное, а золоченые на чистое серебро, охотников на такой промен много. Но так как продажа их происходит из разных мест, то происходит великое похищение и ограбленным обида, поэтому надобно было бы особенную контору для этого сделать. В марте месяце Татищев писал, что уже дело идет успешно. Монетные дворы от бывшего их разорения в такое состояние, в каком они теперь, и в год привести было бы нельзя, если бы делать не с такой силой и властью, с какой Александр Яковлевич делал. Поистине удивительно, что в такое короткое время почти все вновь сделано. И можно уже надеяться на Бога, что дело пойдет без остановки, только б такая была помощь после него, как теперь. «Как исправить юстицию» стояло в программе. Как исправить юстицию, когда нет ни уложения, ни свода законов, могли спрашивать со всех сторон. Дело уложения остановилось, потому что из членов комиссии, назначенной при Петре, осталось только 2. Вероятно, вспомнили, что при царе Алексее Михайловиче уложение было составлено скоро, и при его составлении были выборные из разных чинов. Не пойдет ли дело успешнее при этом способе? Сенат, рассуждая, дабы уложение при довольном числе членов сочиняемо было с поспешением, приказали быть при том сочинении членом из духовных, из военных, из гражданских и из магистрата по две персоны. Разумеется, эти персоны не могли помочь делу без предварительной работы, которая была поручена обер-секретарям Ключереву, Сверчкову, Позднякову и секретарю Веселовскому, при которых находился переводчик. Всем им сказан указ с запиской, чтобы они уложение к окончанию привели и принадлежащие чужестранные права, которые указом повелено с российским уложением по главам свели в 1726 году непременно. А если они в том учинятся неисправны, то жалования им давать не будут. Угроза не подействовала. Обер-секретари учинились неисправны. Остерман придумал средства для ускорения дела, поручить его немцу. В конце 1726 года он предложил Верховному тайному совету, что есть профессор Вренгенштейн науки высокой. Не дать ли ему комиссию для поправления уложения? Определили выписать на меморию. В 1726 году занялись архивами, по доношению вотчинной коллегии велено для лучшего содержания вотчинных дел в Государственном архиве в добром охранении и порядке все столпы, имеющиеся в вотчинной коллегии, переписать в тетради и переплесть в дистевые книги и впредь этих столпов более никуда из Государственного архива не брать, а содержать их для споров в сохранном сухом месте. Для этого велено учредить особую комиссию, выбрать из знатного шляхетства одного, да из прежде бывших обер-секретарей одного, да к ним придать трех секретарей, а для переписки дел взять из губерний, из больших провинций по одному канцеляристу, а из прочих по одному копиисту и быть им в Санкт-Петербурге погодно с переменою. А вместо жалования давать им от каждой исправленной тетради по 10 копеек. Как исправить торговлю, стояло в конце программы. Мы видели, что поднят был вопрос о том, нужно ли стягивать торговлю в Балтийское море. В ноябре 1726 года князь Куракин писал из Голландии, советуя восстановить торговлю в Архангельске. Императрица объявила, что сама будет говорить об этом в Верховном тайном совете. Велено Сенату снестись с другими коллегиями и сделать справки, чтобы яснее можно было донести об этом Ее Величеству. 19 декабря слушано было сенатское доношение о свободной торговле и рассуждали учинить доклад с предложением мнения о поручении комиссии о купечестве барону Остерману, потому что способнее его к такому делу другой персоны не изобрели. 30 декабря дело о вольной торговле было решено. Позволено везти товары куда хотят, в Архангельск или в Петербург. А 30 января 1727 года купцы голландские, английские, гамбургские подали Верховный тайный совет просьбу назначить вместо умершего Боженинова в президенты купеческим делам в Архангельске купца Ивана Рычкова. Просьба была исполнена. Так как больше всего боялись ненужных расходов, то в мае 1726 года в Верховном тайном совете происходило рассуждение о корабле, который был изготовлен к отпуску во Францию. Отпускать ли? Будет ли прибыль из этой посылки? Императрица сказала, что надобно отпустить, хотя бы убытки были. Надобно отпустить, во-первых, для обучения в навигации, во-вторых, для слуху народного – что русские корабли ходят во французские гавани. Сенат представил о необходимости допустить в компанию к русским корабельным компанейщикам иностранца Борста для содержания порядочной конторы и заморской корреспонденции. Верховный тайный совет согласился, но с таким изъяснением, чтобы русские купцы постарались лет в 10, а по меньшей мере в 15, выучить конторских служителей русских. Ввиду торговых удобств на сибирских заводах сделано было такое распоряжение. Велено было из тамошней меди делать вместо монет платы, потому что они удобны в купечестве и во всяких расходах. От них купцам и всяким промышленникам, счетчикам, сборщикам тягости не будет. Не будет в счетах продолжения от плохих монет спору и убытков. Всякий может их, как и прочие товары, внутри и за границу посылать без опасения убытка, потому что они по внутреннему их весу и по доброте материала равны серебряными и золотыми добрыми монетами, отчего торгу и вексельному курсу никакой убыли не будет. Относительно городового управления в указе 24 февраля 1727 года велено было магистраты для лучшего посадским охранения подчинить губернаторам и воеводам. Тем же указом уничтожалась мануфактур коллегия. Всем фабрикам ведомым быть в коммерц-коллегии, а для неважных дел определить из самих фабрикантов без жалования, которым хотя на один месяц зимою для совету в Москву съезжаться и без приговоров и протоколов коллежских – все неважные определения чинить, и быть у фабрикантов протектором сенатору Новосильцеву, которому бы они могли адресоваться. Знаменитый начальник Аланецких, а потом сибирских заводов Генин, приехал в Петербург и был оскорблен невниманием, оказанным ему по смерти преобразователя. Он написал Макарову 9 апреля 1725 года. «Я принужден напоминать вам, что мне стыдно так здесь шататься за мою государству, родительную через 26 лет службу. Я обруган и обижен. Мой чин генерал-майорский в военной коллегии в артиллерии не вспоминается и не числится. Живу без караульщиков, денщиков и без жалований, не знаю, откуда получать, чем питаться в таком здешнем дорогом месте, ежели долго волочиться за резолюцией. И понеже я истинно признаю, что от моих сильных недругов принужден я терпеть печали и ругательства, разве за то, что я его величеству верно родил и льстить не мог. Но прямую дорогою шел и для государственного интересу смело говорил. Однако надеюсь я, что Бог и всемилостивейшая государыня императрица, так же и ваше благородие меня не оставите в моем прошении». Отшествием во блаженный покой нашего всемилостивейшего государя, отца Отечества, протектора моего и хранителя от всех недругов, рассмотрителя моих трудов, меня сокрушает так, что истинно могу под сим подписаться вместо присяги, что наш всемилостивейший монарх мое чаяние, разум и память с собою во гроб взял, и мне от оных и прочих печалей более служить невозможно и несносно». Ибо я 26 лет служил нашему монарху в трудах и охотно, не исполняя свои прихоти. А ныне вижу в себе малое здоровье и желаю достальное свое короткое время служить Всевышнему монарху, а от недругов прочь в покое, и чтобы меня наградить токмо на пропитание маятностями в Лифляндии. А ежели я в своем прошении несчастлив, как и прежде всего в искании деревень, что и прежние мои деревни от меня отняты безвинно, вместо тех, хотя другие, дать обещали было и до сего времени не даны, то я более онного не ищу, и ее величество не смею утрудить. Но токмо покорно прошу о отпуске во отечество мое с милостью, а не с гневом.